Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиах. И сегодня мы читаем недельную главу Берешит. Мы уже не первый год читаем эту недельную главу, и тем не менее вопросов больше, чем ответов. И это неудивительно, поскольку эта недельная глава говорит нам о сотворении мира и человека, и всего, что происходит с человеком. И когда перед нами такая сложная тема, то при ее изучении было бы хорошо для начала разобраться с основными понятиями этой темы. А если подумать, то для нас самым важным является тема сотворения человека по образу и подобию Всевышнего. И тогда, исходя из этого, получается, что будет очень хорошо разобраться с тем, в чем суть дерева познания добра и зла, которая стала причиной таких глубоких перемен в сущности Адама, а через понимание сути этого дерева познания добра и зла понять и суть тех сущностных перемен, которые произошли в Адаме, и через это понимать, что же со всем этим делать и как с этим справиться. Это для нас очень важно, поскольку это именно то, над чем нам нужно трудиться, чтобы исправить все, что сделал Адам, и вернуться туда, откуда он был изгнан. Поэтому сегодня мы начнем с того, что попробуем разобраться с тем, что представляет собой дерево познания добра и зла, вкусив которое Адам, как мы понимаем, лишился славы Всевышнего. Мы помним, как Всевышний вывел свой народ из Египта и привел к горе Хорив, и открылся всему народу, и объявил свой завет народу, и народ принял этот завет, и все это время, начиная с выхода из Египта, и до этого времени слава Всевышнего пребывала над всем народом. А потом вдруг народ решил сделать золотого тельца и ему поклониться, и в этот момент как раз и ушла слава Всевышнего. То есть в тот момент, когда в жизнь человека приходит другой Бог, не тот, от которого слава Всевышнего, слава Всевышнего уходит. Поэтому нам очень важно понять, в чем же суть дерева познания добра и зла. Сначала мы прочитаем о том, что говорится в нашей недельной главе о всем произошедшем с Адамом и о дереве познания добра и зла, а потом к этому приложим то, что говорит все Писание о том, что произошло с Адамом в контексте тех сущностных перемен, которые произошли в нем. Вы из Писания Нового Завета хорошо знаете такое понятие, как порождение ехиднины. Раньше читал и думал, ну это же оскорбительно, и вообще, что имеет в виду Иоанн Креститель, и что имеет в виду Иешуа, когда фарисеев называют порождениями ехиднинами, что за этим стоит? И потом у Сираха мы читали тоже о том, что когда нечестивый проклинает сатану, он проклинает свою душу. На основании чего это сказано? О чем речь и почему так написано? Поэтому давайте начнем с того, что прочитаем о том, что Писание говорит о дереве познания добра и зла. Впервые понятие дерева добра и зла мы встречаем в Торе, там, где нам говорится о том, как устроялся этот сад на востоке Эдена. Это Берешит 2 глава, 8-9 стих. Написано: «Насадил Адонай Элохим рай в Эдене на востоке и поместил там человека, которого создал. И произрастил Адонай Элохим из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая». И вот это слово «посреди» на иврите «бетох». «Бетох». Но «тох» – это середина, внутренность. А «бетох» – это внутри середины, то есть в самом центре рая. И дерево познания добра и зла. И вот уже здесь обращает внимание, что Всевышний произвращает деревья во всем Ган-Эдене. Приятный на вид, хороший для пищи, и сказано и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. И вопрос, а где это дерево познания добра и зла в саду Эден растет? Почему мы обращаем внимание на эту деталь? Дело в том, что уже в третьей главе, когда Иша, ну, жена, говорит со змеем, там она говорит о том, что дерево познания добра и зла тоже растет посреди рая. Это Берешит, 3 глава, 2-3 стих прочитаем. «И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая». И вот если смотреть на иврите, то тут то же самое написано. «У ми пери», говорит Иша, «а эц», то есть плоды дерева, «ашер бетох», которое посреди, «а ган», то есть рая, «амар элохим лё тахэло», сказал Всесильный, «не ешьте». И когда складываешь все это вместе, возникает вопрос, а сколько бетох, то есть середину у рая, то тогда становится непонятно, где же растет дерево познания добра и зла и где растет дерево жизни. Если и о том, и другом, Тора нам говорит, что это находится посреди рая. Почему нам это так важно понимать? Ну, мы знаем, что суть дерева жизни – это Тора. Это учение о свете, потому что Ор – это свет, а Тора – это учение о свете. И когда мы увидим, в чем суть дерева познания добра и зла, то, я думаю, мы тогда поймем, почему так написано об этом дереве познания добра и зла, как мы читаем в Берешит 2 главе 9 стих, «И произрастил Адонай Элохим из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Вот смотрите, если бы было сказано, что «и произрастил Адонай Элохим из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево познания добра и зла», то есть и оно там в Ган-Эдене посреди всех этих деревьев, «и дерево жизни посреди рая», тогда было бы понятно, что дерево жизни посреди рая, а все остальные деревья растут на территории всего сада. Но в нашем стихе говорится «дерево жизни посреди рая» и «дерево познания добра и зла». То есть перед этим сказано, что все деревья растут во всем Ган-Эдене. И почему не сказано, что и дерево познания добра там среди них где-то растет? А дальше идет конкретизация о дереве жизни, что оно растет посреди рая. И тут же говорится и дерево познания добра и зла. Вопрос, почему не конкретизируется место, где растет это дерево познания добра и зла, и почему о нем говорится сразу после дерева жизни, которое посреди рая? Вот тут уже возникают вопросы. Итак, Тора – это учение о свете. И дальше мы читаем о дереве познания добра и зла. Во 2 главе с 15 стиха Всевышний говорит человеку: «И взял Адонай Элохим человека и поселил его в саду Эдемском, в Ган-Эдене, чтобы возделывать его и хранить его». То есть весь сад надо возделывать и хранить. «И заповедал Адонай Элохим человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смерть умрешь». И вот уже здесь Всевышний открывает нам одну очень важную деталь в отношении того, что произойдет с человеком, если он вкусит от дерева познания добра и зла. Он говорит: смерть умрешь. И с этим тоже важно разобраться, потому что это как раз то, чем обманул змей Хаву. Нам нужно понимать, что имел в виду Всевышний, когда сказал это Адаму. Ну, а для того, чтобы понять, нужно понять разницу в душе Адама, сотворенной из земли, с душой всех зверей полевых, сотворенных из земли. В 7 стихе 2 главы Берешит написано: «И создал Адонай Элохим человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живое». И вот это слово «и создал» на иврите написано «ваейцер». По Стронгу это 33-35, глагол «яцар» – формировать, ваять, создавать, образовывать, быть созданным. И вот обращает на себя внимание, что это слово «Ваицер» в данном стихе написано с двумя буквами «Йод». И если мы сравним это с тем, как творились животные из земли, тоже из праха, в 19 стихе 2 главы мы читаем, написано: «Адонай Элохим образовал», «Ваицер» – тот же самый глагол. В Торе написано: «Ваицер Адонай Элохим минга адама» – «из земли». «Всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». И вот здесь мы видим, что тот же самый глагол «яцар», но в отношении к животным он пишется с одной буквой «йод». И мудрецы Торы, указывая на это различие, говорят, что вот именно вот этот двойной «йод», как написано слово «вайцер» при сотворении человека из земли, говорит нам о том, что душа человека особенная и имеет двойственную природу, земную и небесную составляющую, в отличие от душ всех животных, которые тоже, как и Адам, созданы из земли, но имеют только земную составляющую души. Другими словами, когда Всевышний говорит: «Если вкусите от дерева познания добра и зла, то смертью вы умрете», то Всевышний имеет в виду именно вот эту небесную составляющую души человека, которая отличает человека от всех животных и дает ему способность владычествовать над всеми животными, как написано в 28 стихе 1 главы Берешит: «И благословил их Элохим, и сказал им Элохим: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, присмыкающимся по земле. Владычествуйте». А вот когда змей говорит жене, что не умрете, то он как раз говорит о земной составляющей человеческой души, и тут же змей говорит, что будете как боги, знающие добро и зло. Давайте прочитаем, как происходит этот диалог жены со змеем, чтобы увидеть и понять, что же там на самом деле происходит. Читаю Берешит, 3 глава, с 1 стиха буду читать. Написано: «Змей был хитрее». На иврите стоит слово «арум» по Стронгу 61-75. Хитрый, коварный, лукавый, разумный, рассудительный. Змей был арум. Хитрее всех зверей полевых, которых создал Адонай Элохим. Смотрите. С учетом того, что я уже сказал выше о разнице душ животных и человека, мы видим, что змей был хитрее всех зверей полевых. То есть змей имеет животную душу, в этой душе нет небесной составляющей. И поскольку он самый мудрый из всех зверей полевых, самый хитрый, то вот тут он как раз и понимает, что если человека лишить этой небесной составляющей, то тогда он лишит человека власти в этом мире, и человек станет в один ряд со всеми животными, и тогда уж большой вопрос, кто же будет властвовать в этом мире. Поскольку змей, написано, он самый хитрый из всех животных в этом мире. Понимаете, да, вот эту мотивацию самого змея? «И сказал змей жене: подлинно ли сказал Элохим: не ешьте ни от какого дерева в раю?» Ну, это хитрый ход, чтобы как-то вовлечь в разговор жену. И, как мы говорили сегодня уже на разборе, вот если посмотреть на те суды Всевышнего, которые произнес он после того, как согрешили Адам и его жена, то как бы через отражение этих судов можно увидеть и главный грех того, что сделали каждый из участников этих событий: змей, Адам и Иша, жена. Там мы читаем о том, что Всевышний говорит: «И к мужу влечение твое». И вот это вот «к мужу влечение твое» – это как наказание за то, что сделала Иша, жена. То есть, вот в этот момент она, как бы вступив в разговор с этим змеем, она как бы доверилась ему, поменяв для себя своего господина. Здесь вот и происходит вот это... потеря славы Всевышнего, вот то, что произошло с народом, когда от Всевышнего, который дает славу, переходят к богам, которые не несут славу Всевышнего в себе. Хорошо. Значит, Смотрите, змей имеет только животную душу, потому что он из полевых зверей. И поскольку он самый мудрый из всех полевых зверей, он понимает, что если человека лишить этой небесной составляющей, то тогда он лишит человека и власти в этом мире. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Элохим, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди, опять бытох, среди рая, сказал Элохим, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Вот насчет «не прикасайтесь» мы знаем, что Всевышний этого не говорил Адаму. Мы видим, что вот эти добавления, они как раз и являются причиной наших падений. Поэтому в Торе написано «не прибавляйте и не убавляйте ничего к Торе». И сказал змей жене «нет, не умрете, но знает Элохим, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». И вот теперь, возвращаясь к этой характеристике змея, Арум, помните, хитрый, коварный, лукавый, давайте посмотрим, чем закончился этот диалог жены со змеем. Если уже смотреть на этот диалог с учетом сказанного выше, то мы начнем видеть то, чем закончится диалог между рациональным, животным, эгоистическим разумом змея, то есть животной души, не имеющей божественной составляющей, с душой человека, имеющей небесную составляющую и присутствие Духа Всевышнего в этой душе. Берешит 3:7 мы читаем. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги». И в иврите в тексте Торы стоит слово «эйрумим». «И шили смоковные листья и сделали себе опоясание». Вот это слово «эрим» – голый, ногой, не одетый. Оно одно корневое слово со словом «арум». Другими словами, мы начинаем видеть, что стать как боги, знающие добро и зло, это значит стать такими же, как этот змей, хитрыми и голыми. Потому что слава Всевышнего ушла, небесная составляющая закрылась, и теперь животная душа с ее эгоистичным разумом, она теперь управляет человеком. И вот еще в Торе мы читаем, что открылись глаза у них на иврите «ватипакахна эйней». Вот глагол «паках» – открывать глаза, отверзать глаза. Корень этого глагола, он есть еще в слове «пакиах», которое можно переводить как бдительный, осторожный человек такой, который с опаской ко всему относится. Другими словами, если сначала Всевышний сделал человека царем на земле, потому что ему дана была власть господствовать над всем сотворенным, и по сути мы понимаем, что это господство было связано с тем, что в душе человека была жива небесная составляющая, которая освещала светом небесным человека, то, поддавшись обольщению змея, человек спустился на уровень животной души. И если до этого он ничего не боялся, он был царем на земле, властителем, то теперь, опустившись на уровень животной души и живя среди животного мира, будучи сам животной душой, он стал бдительным, он стал бояться за себя, остерегаться, постоянно озираться, чтобы ему никто не сделал зло. Потому что вокруг такие же звери полевые, и закон джунглей работает среди зверей полевых. Другими словами, от образа Всевышнего, имеющего небесную составляющую, человек перешел на уровень животной души с ее рациональным, эгоистичным мышлением, с ее осторожной бдительностью, все время боясь за себя и стараясь обезопасить себя, ну, по сути, инстинкт самосохранения. И если до этого человек был царем над всем животным миром, теперь он стал одним из животных этого мира, променяв одеяние славы Всевышнего на гладкую кожу, которую теперь ему нужно прикрывать от стыда. И когда вот это начинаешь видеть, то становятся понятны многие местописания, говорящие о человеке в этом контексте. Приведу некоторые из них, чтобы мы увидели полную картину сути дерева познания добра и зла. Иешуа назвал фарисеев порождениями ехидны. Это Матфея, 12 глава, 34 стих, написано: «Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста». Смотрите, характеристика порождения ехидны. Злые в самом сердце. И если сердце злое, то там ничего доброго ждать не приходится. А если приложить к этому характеристику, которую дает Иешуа фарисеям, это в Евангелии от Луки, 12 главе, то мы начинаем видеть полную картину того, что значит дерево жизни посреди рая и дерево познания добра и зла. Смотрите, Евангелие от Луки, 12 глава, 1 стих. «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Какой вывод можно сделать из этого стиха и того, что Иешуа говорил чуть раньше о порождениях ехидны, у которых злое сердце? То есть, мы знаем, что фарисеи в то время были учителями Торы для всего народа. И Иешуа говорит своим ученикам: вы берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Что это значит? Это значит, что если Тору изучать своим человеческим умом, не прикладывая к нему сердце, то неизбежно станешь лицемером. И это суть порождения ехидны. А для того, чтобы изучать сердце, нужно сокрушиться в своем сердце перед Словом Всевышнего, смириться. И об этом мы читаем у Ишаягу в 57 главе, 15 стих. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святое имя Его. Я живу на высоте небес и в святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом». Сокрушенными и смиренными духом. Чтобы оживлять дух смиренных, оживлять сердца сокрушенных. То есть, там, где есть сокрушенное и смиренное сердце, вот как раз там и строится обитель для Всевышнего. А если Тора изучается только умом, и сердце остается злым, то вот это и есть быть порождением ехидны, лицемера. Об этом же Иешуа говорит Никодиму, о том, что ему нужно родиться свыше. И там мы сейчас прочитаем это место, Иешуа удивляется: как ты, учитель народа, не знаешь о том, что нужно родиться свыше? Ведь это же основа всего. Прочитаем Иоанна 3 главу с 1 по 10 стих, написано: «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иешуа ночью и сказал ему: Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Всевышний. Иешуа сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Никодим говорит ему: как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иешуа отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит, куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Никодим сказал ему в ответ: как это может быть? Иешуа отвечал и сказал ему: ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Действительно вызывает удивление, что учитель Торы не знает о том, что значит родиться свыше и зачем это нужно. Думаю, он не понимает это, потому что он думает, если он изучает Тору и уже учитель Торы, то он уже имеет божественную душу. А Иоанн Погружающий таким говорил такие слова, когда они шли к нему на погружение. Матфея 3 глава, 7 стих. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему погружаться, сказал им: порождение ехиднины». Вот опять здесь порождение ехиднины. «Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Итак, порождение змеи. Это те, кто, будучи душевными, внешне пытаются выглядеть благочестивыми и поэтому являются лицемерами. Им не хватает сокрушенного духа, такого, как у того мытаря, который пришел молиться перед Всевышним. Вы все знаете эту историю, поэтому я не буду ее зачитывать. Приведу еще несколько мест Писания, которые говорят о сути того, что произошло с Адамом, когда он вкусил от дерева познания добра и зла. Экклезиаст, 3 глава, 18 стих написано. «Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Элохим, и чтобы они видели, что они сами по себе животные». То есть человек без Всевышнего, человек без небесной составляющей – это животное. Но это как раз то, о чем мы и говорили, говоря о сути дерева познания добра и зла. Другими словами, душа человека, которая не имеет небесной составляющей, делает человека животным. Пусть и самым умным, и самым хитрым, но эгоистичным животным. А у Сираха написано, 21 глава 30 стих, «Когда нечестивый проклинает сатану, то проклинает свою душу». И теперь нам становится понятно, почему нечестивый, проклиная сатану, проклинает свою душу. Потому что это и есть территория этого сатана. Эгоистичный, хитрый, хитрее всех зверей полевых, и при этом жаждущий господствовать в этом мире. Что же узнали Адам и его жена, вкусив от дерева познания добра и зла? Они увидели, в чем суть богов, знающих добро и зло. Эгоисты, хитрые, рассудительные и голые. Без славы Всевышнего. И в послании евреев написано во 2 главе 14-15 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Другими словами, вкусив от дерева познания добра и зла, люди стали смертными, и теперь из-за страха этой смерти люди стали рабами своих страхов и борьбы за выживание. Как же вырваться из власти, имеющего державу смерти? В Берешит 3 главе 22-23 стих мы читаем, Всевышний говорит: «И сказал Адонай Элохим, вот Адам стал, как один из нас, знающий добро и зло. Теперь как бы не простер он руки свои и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Адонай Элохим из сада Эдемского, чтобы возделать землю, из которой он взят». Почему приговор человечеству нельзя жить вечно? Адам стал владычествовать на земле своим рациональным умом, эгоистичным, хитрым. А это значит, что он начал управлять землей не как мудрый царь, который заботится о всех жителях земли. И о животном мире, и растительном, и о людях, чтобы всем им было хорошо. А он стал управлять этим миром как хитрый эгоист, который все и всех использует только для того, чтобы удовлетворять свои похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. Дает знания. То есть дает возможность быть выше других. И при этом постоянно пренебрегать Духом Всевышнего, отвергая его. И мы можем увидеть разницу между человеком, который живет Святым Духом Всевышнего, и человеком, который живет своим рациональным умом, который весь направлен на то, чтобы из всего извлекать выгоду и в первую очередь для себя. Согласитесь, это сразу видно. Как-то я говорил, вот эта фраза Бабы Яги там в мультфильме, что-то здесь человечьим духом запахло. Ну, раньше я не понимал, что это значит. Вот сейчас начинаю понимать, что человек, который рожден свыше и ходит в славе Всевышнего, он издает благоухание небес, света, любви, доброты. А человеческий дух, вот этот дух земной души, зверей полевых, это как раз и есть вот этот эгоистичный, хитрый, злой дух, который ищет во всем выгоду для себя. Апостол Павел нам в послании к Коринфянам 2 главе объясняет разницу между человечьим духом и духом человека, рожденного свыше. С 12 стиха прочитаю 1 Коринфянам 2 глава. «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Всевышнего, дабы знать, дарованное нам от Всевышнего, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовно с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Адоная, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Машеха». Проповедь я так и назвал. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. А для того, чтобы разуметь духовно, нужно родиться свыше и стать на путь познания Амашеха. Чтобы иметь не ум змея, а ум Амашеха, который в сердце человека. Вот если мы в заключение посмотрим еще, что написано в послании евреям, 5 главе, 13-14 стих, то мы здесь и увидим весь наш путь к совершенству, к тому, как нам вырваться из власти, имеющего державу смерти. Смотрите. Послание евреям, 5 глава, с 13 стиха. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Вот здесь как раз и весь наш путь в полноту возраста Машиаха. Нам надо свои чувства научить развлечению, где есть Дух Всевышнего, а где есть человечий дух. Поскольку если мы в своих суждениях и поступках и словах руководствуемся человечьим духом, то тогда мы по рождению ехиднины, тогда из сердца нашего исходит злое. А если мы руководствуемся Божьим духом, то тогда из сердца нашего выходит доброе к назиданию, к жизни. И для того, чтобы увидеть вот эту разницу, нам нужно питаться молоком до тех пор, пока в наших сердцах взойдет эта звезда утренняя и ранняя. Да будет так в имени Ишуа Машеха. Амен.